эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Объединенные правозащитники выступили против принятой в Грузии практики заключения процессуальных соглашений. За месяц до грузинских парламентских выборов вдруг всплыла тема люстрации в отношении кандидатов в депутаты. Сколько стоит собрать ребенка в школу? Репортаж из Абхазии. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: не менее 7 человек погибли в предместье Дамаска в результате взрыва. В Дагестане в результате теракта погиб шейх Саид Афинди Аль-Черкави. Сектор Газа к 2020 году может оказаться непригодным для жизни людей. Не менее 7 человек погибли в предместье Дамаска в результате взрыва, который произошел во время похорон двух сторонников режима президента Башара Асада, погибших накануне. Десятки людей ранены. Сообщения о взрыве, прозвучавшие в эфире государственного телевидения, подтвердили и правозащитники. Правительственные войска, как сообщается, продолжают обстрелы восточных пригородов Дамаска, которые считаются оплотом вооруженной оппозиции. Накануне в результате боев в Сирии, по данным правозащитников, погибли не менее 190 человек, большинство из них – мирные жители. Число беженцев из Сирии в последние дни резко возросло, сообщило во вторник ведомство ООН по правам человека. Только в Иорданию за неделю прибыли более 10 тысяч сирийцев. Всего страну, спасаясь от боев, покинули уже более 200 тысяч человек. Почти половина из них размещена в лагерях на территории Турции. В Дагестане в результате теракта погибли шейх Саид Афинди Аль-Черкави и еще 5 человек. Как сообщают правоохранительные органы, в дом шейха в селении Черкей под видом паломницы проникла смертница и подорвала закрепленное на поясе взрывное устройство. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. 74-летний Саид Аль-Черкави – авторитетный мусульманский ученый, один из духовных лидеров мусульман Дагестана. Лидер белорусского оппозиционного движения «Молодой фронт» Дмитрий Дашкевич еще год проведет в тюрьме. Такое решение принято на закрытом судебном заседании в исправительной колонии номер 13 города Глубокой Витебской области. Дашкевич обвинен в злостном неподчинении администрации колонии, передает Игорь Корней.
По словам правозащитников, со стороны Дмитрия Дашкевича на процесс не были допущены ни адвокаты, ни его близкие. Обвинение привлекло около 4 десятков свидетелей из числа милиционеров и заключенных, которые как под копирку заявили, что Дашкевич не только не стал на путь исправления, а продолжал грубо нарушать внутренний распорядок учреждения. Стало известно, что сам Дашкевич назвал суд политическим цирком. Дашкевич вместе с активистом «Молодого фронта» Эдуардом Лобовым был задержан в Минске 18 декабря 2010 года, за день до президента. Выборов. Молодых людей обвинили в том, что они инициировали драку, в которой пострадали 2 человека. 24 марта 2011 года суд приговорил Дашкевича к 2 годам лишения свободы, Лобова к 4 годам. До возбуждения нового дела лидеру «Молодого фронта» оставалось отбыть колонии 4 месяца. Однако после оглашения приговора он выйдет на свободу лишь в конце лета 2013 года. Приговор оппозиционеру правозащитники называют неоправданно жестоким и несоответствующим тяжести правонарушений, которые приписываются политзаключенному. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Эхо Кавказа. Новости.
В Бакинском суде по тяжким преступлениям сегодня начался судебный процесс над обвиняемыми в сотрудничестве с Корпусом Стражей Исламской Революции, передает Фарид Арифаглу.
На скамье подсудимых 22 гражданина Азербайджана. Они обвиняются в государственной измене, незаконном хранении оружия и совершении ряда других преступлений. По данным следствия, одну из ключевых ролей в группе выполнял житель известного сильными религиозными традициями поселка Нардаран Ниази Керимов. Как утверждает следствие, по заданию иранской спецслужбы он создал разведывательно-диверсионную сеть, которая планировала теракты в Азербайджане против представительства всех Всемирной еврейской организации Сохнут, компании British Petroleum, ресторана American Fast Food, посольств Израиля и западных государств. Однако членам группы не удалось реализовать свои замыслы, и в начале этого года в ходе спецоперации они были арестованы. У членов группы было изъято большое количество оружия и боеприпасов. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Окружной суд израильского города Хайфа сегодня отклонил иск, поданный родителями американской пропалестинской активистки Рэйчел Кори, погибшей в 2003 году в секторе Газа, передает Элла Котлер.
Суд отказал родителям Рэйчел Кори в гражданском иске о компенсации за ее гибель. Истцы требовали с правительства Израиля и Министерства обороны солидную сумму, возлагая на них ответственность за смерть своей дочери. Кори, 23-летняя гражданка США, 16 марта 2003 года принимала участие в акции протеста в палестинском лагере беженцев Рафиях, в районе, который являлся закрытой военной зоной из-за снайперских обстрелов, которые вели оттуда боевики. Активисты проникли туда незаконно с риском для жизни. Бронированный армейский бульдозер Д-9 занимался расчисткой территории, чтобы обнаружить взрывные устройства. Несмотря на многочисленные предупреждения и требования немедленно удалиться, Рэйчел Кори встала на пути бульдозера и, как показало вскрытие, получила тяжелую черепно-мозговую травму куском бетона или металлоконструкции. Первое расследование обстоятельств ее гибели проходило под личным контролем тогдашнего премьер-министра Ариэля Шарона. Военная прокуратура в июне 2003 года пришла к выводу о том, что гибель Кори была результатом несчастного случая. Судья Адет Дершон назвал происшествие, закончившееся смертью Кори, достойным сожаления инцидентом, но указал, что Кори сознательно подвергала себя опасности. Истцы выразили разочарование и сожаление в связи с судебным решением. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Сектор Газа к 2020 году может оказаться непригодным для жизни людей, если не будут приняты срочные меры по улучшению инфраструктуры и работы основных социальных служб территории. Об этом говорится в новом докладе ООН, в котором подчеркивается необходимость развития систем здравоохранения, образования, поддержки санитарных служб, ремонта объектов водоснабжения.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Государственный рэкет – так называют грузинские правозащитники систему процессуальных соглашений в грузинском правосудии. Неправительственная организация «Объединение правозащитников» начинает кампанию с призывом отменить эту форму, более того, пересмотреть все подобные дела с 2003 года. Подробности в материале Тимура Кигурадзе.
Адвокаты в Грузии выполняют роль маклеров, а судьи – нотариусов. Так описывает ситуацию в грузинском правосудии правозащитник, глава организации объединения правозащитников Николас Мжаванадзе. Мжаванадзе уверен, прокуроры в стране не пытаются добиться справедливых приговоров. Напротив, вся система ориентирована на то, чтобы принудить подсудимого к процессуальному соглашению и тем самым пополнить госбюджет. Он считает, что 2003 года тысячи таких соглашений были навязаны гражданам страны, зачастую с применением угроз и давления.
Мы требуем изменений в законодательстве. Люди, которых силой заставили пойти на процессуальное соглашение, должны быть полностью реабилитированы.
Мжаванадзе рассчитывает на поддержку политических партий. Перед выборами это может стать неплохой частью избирательной кампании, ведь по статистике, которую приводит Мжаванадзе, около 80% судебных тяр в стране заканчиваются процессуальными соглашениями. Люди зачастую признают себя виновными и платят деньги в бюджет, не пытаясь себя защитить, даже в том случае, если они невиновны, говорит правозащитник. Впрочем, Мжаванадзе ошибся, говоря о 80% дел, которые заканчиваются процессуальным соглашением. По официальной статистике, выложенной на сайте Верховного суда, это число, включающее данные последних 6 месяцев этого года, составляет 88%. Адвокат Лия Мухашария защищает практику процессуального соглашения, однако считает, что ее надо менять по существу. По ее мнению, процессуальным соглашением не могут завершаться дела тех, кто обвиняется в особо тяжких преступлениях, скажем, в разбойном нападении или убийстве. Она приводит в пример такой случай.
Вспомните нашумевшее убийство на проспекте Руставели. Человек расправился с тем, кто лишил жизни его сына. Тот был осужден, но по процессуальному соглашению вышел из тюрьмы уже через год. Отец, не добившись правосудия, сам взял в руки оружие и сыграл роль палача.
В ответ на подобную критику официальные власти ссылаются на международную практику. Глава аналитического отдела Министерства юстиции Грузии Отар Кахидзе утверждает, что введенная в Грузии система процессуального соглашения никак не нарушает права потерпевших, более того, приводит к снижению уровня преступности в стране.
В Грузии процессуальное соглашение существует в такой же форме, как и в других странах. Оно не может быть осуществлено без согласия прокурора и обвиняемого. В Грузии права потерпевшего и обвиняемого защищены законом.
И действительно, если брать США, к опыту которых часто обращаются сторонники процессуального соглашения в Грузии, то количество дел, завершающихся соглашением, там еще выше – от 90 до 95%. Однако противники такого сравнения советуют не сравнивать положение американского и грузинского правосудия. Последний стал орудием в руках правящей элиты, говорит представитель оппозиционных свободных демократов Леван Изория. Представители оппозиции обращают внимание и на многочисленные доклады международных экспертов, говорящих о несовершенстве грузинской судебной системы. Хотя есть и обратные, не менее существенные проблемы. Грузия и без того занимает первое место в Европе по количеству заключенных на душу населения. Если отменить процессуальное соглашение, то преступников буквально негде будет содержать. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Мы продолжаем тему в прямом эфире. У нас на связи из Страсбурга юрист правозащитного центра «Мемориал» Кирилл Каратеев. Кирилл, добрый вечер.
Здравствуйте.
Кирилл, есть очень важный момент в практике заключения процессуальных соглашений в Грузии, точнее, он не имеет прямого отношения. Это процент обвинительных приговоров, выносимых грузинскими судами. Этот процент стремится к 100%. Скажите, какова ситуация в западных странах? Каков там процент обвинительных приговоров?
Это самая важная проблема в грузинской системе уголовного правосудия, как и в целом в бывшем СССР, потому что больше чем 99% обвинительных приговоров делают систему процессуального соглашения не вопросом, где можно действительно идти или не идти на соглашение, а предложением, от которого нельзя отказаться в таком сицилийском стиле, если хотите. Потому что в тот момент, когда обвиняемый отказывается от такого соглашения, он знает, что он абсолютно точно будет признан виновным в судебном процессе. Именно куда более высокий процент оправданий в тех же Соединенных Штатах, который достигает иногда и 20% состязательных уголовных дел, приводит к тому, что в вопросе идти или не идти обвиняемому на соглашение есть смысл. И если у него есть серьезное дело в пользу своей невиновности, он, конечно, может отказаться от соглашения и добиться оправдания в состязательном судебном процессе. Обвиняемый по уголовному преступлению в Грузии такого выбора не имеет. Это на самом деле очень важно, и это самое главное отличие. И когда господин Кахидзе, с которым я имел возможность полемизировать, хотя и слегка заочно, несколько месяцев назад, говорит о том, что в Грузии такая же система, как в других странах, он должен под другими странами иметь в виду, например, Россию, где абсолютно нет никакой разницы, и последние количественные исследования это показывают. Идете вы на соглашение или не идете, вы получаете всегда один и тот же результат. Это обвинительный приговор и приговор примерно в 2/3 максимальной санкции, предусмотренной Уголовным кодексом.
Кирилл, а скажите, пожалуйста, вот в США действительно процессуальные соглашения применяются очень часто, а как с этим обстоят дела в Европе?
Здесь есть совершенно разные подходы, и есть такие страны, как Франция, где это допускается и приветствуется, и, например, Германия, в которой практически их, они, конечно, существуют, но их количество и пределы, в которых они могут применяться, куда более ограничены по совершенно разным причинам. Ну и в Германии, собственно, свой опыт, и эта попытка защиты от повторения опыта нацистского периода, когда, собственно, уголовный процесс превратился в систему расправы над неугодными. Во Франции тоже очень сильно эта система критикуется, но в целом это легитимный способ сокращения нагрузки на суды по уголовным делам. И вопрос в том, как он работает, в каком контексте. И в ситуации, когда состязательные судебные процессы проходят перед независимым и справедливым судом, возможность соглашения с обвинением, возможность признания обвинения вызывает куда меньше проблем, чем в тех случаях, как это происходит в бывшем СССР, где уголовный процесс – это очень часто лишь способ подтвердить, способ переписать обвинительное заключение в приговор.
Спасибо. Да, спасибо, Кирилл. Напоминаю, у нас на прямой связи из Страсбурга был юрист правозащитного центра «Мемориал» Кирилл Каратеев.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В эту субботу на регистрацию в Центр избирком Грузии будут представлены списки всех партий, принимающих участие в выборах. Грузинский парламентарий Гек Тортладзе предложил не торопиться с их регистрацией. Он настаивает, чтобы предварительно все кандидаты прошли проверку на сотрудничество в прошлом с советскими разведкой и властями. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Свою инициативу Тортладзе обосновал нашумевшей Хартией Свободы. Один из пунктов этого закона предусматривает обязательную иллюстрацию всех кандидатов перед выборами. Если в ходе проверки обнаружится, что в советские времена кто-то из них сотрудничал с разведкой или занимал руководящий пост, закон оставляет такому человеку возможность самостоятельно и без оглашения причин отказаться от участия в выборах.
Если он не снимет свою кандидатуру, правительство будет обязано придать огласке всю имеющуюся об этом человеке информацию. Это должно помочь избирателю сделать информированный выбор.
Объяснила Татули Тодуа, адвокат МПО Ассоциации молодых юристов. Этот закон парламент принял прошлым летом. С тех пор про него никто не вспоминал. Требование Тортладзе стало полной неожиданностью для общества. В эфире радиостанции «Палитра» депутат со ссылкой на собственные источники сообщил, что в ближайшее время при МВД планируется создать специальную комиссию, которая займется иллюстрацией кандидатов.
У меня на этот счет были беседы в парламенте. Там мне сказали, что такая комиссия будет создана согласно принятому закону. Будет она сформирована или нет, это следует спросить с Министерства внутренних дел.
Сказал Тортладзе. В МВД про это ничего не слышали, как и в других госструктурах. Но отмахнуться от требования Тортладзе никто просто так не имел возможности, так как оно подкреплено законом, который, как сегодня стало ясно, уже год не выполняется. Соответствующие поправки тогда даже забыли внести в избирательный кодекс. Пока в правительстве размышляли, как бы выйти из этой щекотливой ситуации, в оппозиции успели заподозрить подвох. Одна из лидеров грузинской мечты, Тина Хидашели, прямо сказала, что люстрация будет направлена против ее коалиции. Среди партийных кандидатов, сообщила Хидашели, есть лица, которые в советские годы занимали высокие посты.
Им это может пригодиться для сведения счетов с оппонентами. В суде свою правду не докажешь. В самом законе столько размытых формулировок, что оснований для принятия решений будет множество. Любого человека в этой ситуации могут объявить генералом КГБ.
В правящей партии у Тортладзе нашлись сторонники, которые поначалу охотно раздавали комментарии в поддержку идеи предвыборной люстрации, но затем стали потихоньку исчезать, ссылаясь то на отпуск, то на чрезмерную занятость в предвыборных встречах. Вместо них заговорили националы, выступающие против люстрации, говорит Давид Арчиашвили.
Знаете, если можно будет создать без особой нервотрепки, ради бога, я ничего против этого не имею. Но если тут возникнут какие-то вопросы у оппозиции, что это еще дополнительное давление на них, то, мне кажется, это может повременить.
После этого Туртладзе и сам стал избегать журналистов. Он перестал отвечать на телефонные звонки, а его секретарь сообщила, что депутат выехал за город и какое-то время будет недоступен. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Граждане, внесшие пожертвования на счет Единого национального движения, могут быть оштрафованы на более чем 1,5 миллиона лари. Соответствующим заявлением Государственная служба аудита уже обратилась в Тбилисский городской суд. Штраф в размере 5000 лари грозит и представителям организации «Грузия не продается», которая для части общества ассоциируется с партией власти. Принятые ведомством меры грузинские правозащитники считают недостаточными. Тему продолжит Нона Вартань. Извините, Суварян.
Члены Единого национального движения ничего против решения государственной службы не имеют. Более того, как сегодня заявила пресс-секретарь партии Чиора Тактакешвили, «Эху Кавказа», решение этого ведомства дало повод задуматься над схемой, по которой партия получала пожертвования. Заявление о том, что сторонники нацдвижения нарушили закон о политических объединениях граждан, госслужба аудита распространила вчера поздно вечером.
Доказательства, которые государственная служба аудита получила официально, подтверждают, что доходы 5 лиц, которые пожертвовали в пользу политического субъекта значительные суммы, не позволили бы им иметь соответствующие сбережения.
Именно поэтому служба мониторинга решила оштрафовать вышезначенных граждан на 1,5 миллиона лари. Это умноженная в соответствии с законом на 5 сумма внесенных ими пожертвований. Говорит Чиора Тактакешвили.
Единое национальное движение решило не обжаловать вердикт госслужбы аудита по поводу этих 5 человек. Мы вернем им 315 тысяч лари, сумму пожертвования. Что касается решения аудита о штрафе в размере в 1 миллион 575 тысяч лари, в этом вопросе поставить точку должен будет суд. После этого пожертвователи уже сами определятся, станут ли они оспаривать это решение суда.
Что касается еще одного гражданина, перечислившего денежные средства на сдвижение, его дело передано в прокуратуру. По словам Тактакешвили, это станет поводом для проведения внутрипартийного расследования, чтобы подобные случаи не повторялись. Дело в том, что в этом эпизоде госслужба обнаружила признаки незаконной сделки. Грузинские неправительственные организации приветствуют решение госаудита, хотя глава грузинского офиса Transparency International Эко Гигаури считает, что количество оштрафованных подозрительно невелико. Она вспоминает, что только в фильме, снятом BTV-студио, речь идет о более чем 20 фактах предполагаемого нарушения закона гражданами, финансировавшими национальное движение. Эко Гигаури также считает слишком мягким наказание, которому госслужба подвергла организацию «Грузия не продается». Ее руководители Гига Насаридзе и Иракли Лаквинадзе были признаны виновными в передаче нематериального пожертвования собственной организации. Речь идет о передаче в дар видеоролика, в котором содержится критика оппозиционера Бидзены Иванишвили. Сумма штрафа определена в размере 5000 лари. Дело передано в Тбилисский городской суд. Как заявила «Эху Кавказа», Насаридзе, он заранее согласен с любым вердиктом, поскольку признает, что нарушил закон. Этот же ролик был передан как дар Единому национальному движению, но в этой ситуации госслужба аудита не усмотрела никакого нарушения закона. Однако Эко Гигаури полагает, что здесь есть все основания говорить о беззаконии. С соответствующим заявлением ее организация обратилась к службе аудита еще 21 августа.
Мы говорили о том, что юридическое лицо, организация Насаридзе «Грузия не продается», пожертвовала национальному движению нематериальную собственность, что запрещено законом. Юридическое лицо не имеет права жертвовать что-либо в пользу политической партии.
Закон, считают в грузинском офисе Transparency International, нарушило и нацдвижение, которое не имело права принимать такое пожертвование. Правозащитников смущает и то обстоятельство, что в заявлении госслужбы аудита не указаны фамилии жертвователей, что не позволяет гражданскому сектору провести проверку обнародованных данных. Но на Суварянах, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И завершает предвыборную тему рубрика «Взгляды из сегодня из Тбилиси». Публицист Дмитрий Муниава рассуждает о пропаганде в Грузии и даже о культе личности Михаила Саакашвили. Текст читает Олег Кусов.
Легко ли быть учителем, вождем и рулевым? Так ли страшен культ личности Саакашвили, как его малюют оппозиционные импрессионисты? В школах и детских садах все чаще можно заметить портрет президента, чей лик слегка перекосило от тяжких дум о судьбах Отечества. А также услышать, как верноподанный преподаватель учит раскрасневшихся от натуги детей звонко скандировать «Миша! Миша!». Помимо политически подкованных, голосящих карапузах, на экранах все чаще появляются немолодые, но весьма бодрые женщины, которые, устремив взгляд за горизонт, говорят о Саакашвили как об избраннике высших сил и божестве по совместительству. Особо ненавязчивыми разговоры о выдающихся качествах Саакашвили стали после более чем сомнительных выборов 2008 года, когда авторитет власти пошатнулся, словно японская многоэтажка под ударом цунами. Пропаганда завыла как «голодная гиена». Саакашвили сравнивали с Моисеем, который тащит артачащийся грузин в землю обетованную. Его образ представлялся великим и ужасным. От его шагов содрогались ветхие своды Кремля и в такт им тряся, позеленевшие от злобы Путин. Его уподобляли Давиду-строителю. В паузах между военными победами, строящему дороги и общественные здания до потери пульса. С полководческими талантами вышла небольшая неувязка, но это такие мелочи. А под прикрытием этих анекдотических метафор тихой сапы проталкивалась идея о некой сверхисторической миссии Саакашвили и о особом статусе грузинской политики. Ну а там, где речь заходит об особом статусе или о догмате непогрешимости вождя, от демократии остаются рожки и, в лучшем случае, ножки. Неотъемлемой частью пресловутого культа стало оправдание любых шагов Саакашвили и его окружения, будь они трижды ошибочны. Неудивительно, что охранители в Грузии именуют оправдателями. Наиболее опасным для будущего грузинской демократии представляется именно этот мертвящий дух оправдательства, который гробит и здоровую конкуренцию идей, и практику широких общественных дискуссий. Мы не можем говорить о полноценном и всеобъемлющем культе личности Саакашвили, поскольку он локализован внутри правящей партии и в эфире пропагандистских средств массовой информации. Это несколько напоминает атмосферу времен правления Брежнева, но никак не Сталина. Несмотря на то, что правящая партия применила все известные инструменты культа строительства, она породила не культ, а бледный и чахлый культик. Но это еще не значит, что проблемы не существует. Эта проблема была при Гамсахурте, при Шеварнадзе, при Саакашвили и, возможно, будет при Иванишвили, если тот придет к власти. В Грузии роль личности в истории явно преувеличивается. Элита всегда пользовалась этими мессианистскими ожиданиями себе во благо. Неотъемлемой частью искусства управления Грузией стало насаждение культа личности правителя, его героизация. Как правило, топорная, но подчас и умеренно осторожная. А крах каждого из упомянутых режимов начинался с гневного осознания несоответствия президента идеальному образу национального героя. Оппозиция всегда эксплуатировала настрой, а царь-то не настоящий, и мало кто задавался вопросом, а какой он, тот самый настоящий, и зачем он нам в 21 веке? Остается надеяться на то, что время лечит, особенно в том случае, если ему помогает демократический опыт. Но до полного исцеления, судя по всему, еще очень далеко.
Это был «Взгляд из Тбилиси» публициста Дмитрия Муниаба. Текст читал Олег Кусов. А теперь очередь обзора осетинской прессы, который подготовила Агунда Битарова.
В Южной Осетии продолжаются праздничные мероприятия, посвященные Дню признания независимости Республики Москвой. 26 августа 2008 года стал историческим днем для всего осетинского народа. Своим мнением о значении этого дня на страницах газеты «Южная Осетия» поделились известные политические и общественные деятели Республики. Министр иностранных дел Давид Санакоев считает, что признание Южной Осетии другими странами – процесс необратимый. И сейчас все усилия должны быть направлены на достижение членства осетинского государства в Организации Объединенных Наций. Санакоев полагает, что, несмотря на последовавшее после России признание со стороны еще четырех стран, членов ООН Южной Осетии еще предстоит доказывать свою состоятельность. В отличие от министра иностранных дел, председатель Союза писателей Южной Осетии Мелитон Казиев, главной целью сегодняшнего дня считает воссоединение направлении Южной и Северной Осетии. Северная Осетия расположена на северных склонах Кавказского хребта и является субъектом Российской Федерации. Получается, что этот путь приведет южных осетин в состав российского государства. Депутат парламента Геннадий Кукоев полагает, что, конечно, не сразу, но рано или поздно Южную Осетию признает все мировое сообщество. Информагентство РИС со ссылкой на «Эксперт онлайн» публикует интервью президента Южной Осетии Леонида Тепилова. Президент подчеркнул, что Российская Федерация является единственным гарантом мира и безопасности Южной Осетии. Наличие российских военных баз, по мнению Тепилова, отрезвляюще действует на неугомонных соседей. Югоостинский лидер считает, что только страх получить достойный отпор удерживает Саакашвили от очередной авантюры, поскольку Грузия при поддержке западных стран продолжает агрессивную политику в отношении Южной Осетии. По словам Тибилова, Южная Осетия, в отличие от Грузии, стремится к прочному миру, и никто и никогда с территории этой республики не угрожал Грузии. Специально для «Эхо Кавказа» Агунда Битарова, Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми, Цхинвале, 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Служба государственного аудита Грузии обратилась к Тбилисскому суду о наложении штрафа в 1 миллион 575 тысяч лари на пожертвователей Единого национального движения. Как сказано в заявлении аудита, эти лица незаконно осуществили пожертвования на счет партии. Как сообщает Грузия онлайн, всего денежному штрафу подвергнутся 5 граждан, осуществивших пожертвования правящей партии. Аудит предлагает Единому нацдвижению вернуть пожертвования гражданам. В противном случае эти деньги будут изъяты и перечислены в госбюджет. Пограничники России, осуществляющие по договоренности с самопровозглашенной Республикой Абхазия охрану де-факто границы с Грузией, завершают технические мероприятия по организации своей деятельности, пишет газета «Взгляд». Как заявил президент Абхазии Александр Анквап, это сложный и дорогостоящий процесс, где применяются электронные средства мониторинга. Создается наиболее эффективная система совместного с российской стороной обеспечения безопасности на границе, отметил Анквап. Ранее глава погранслужбы Российской Федерации Владимир Проничев объявил о создании многоэшелонированной системы охраны границы на Северном Кавказе. По его словам, на заставы поставляются современные летательные аппараты, приборы ночного видения и тепловизоры. 4 года назад Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, взяв на себя обязательства по обеспечению их безопасности. Секретарь Совета Безопасности самопровозглашенной республики Станислав Лакоба считает, что Грузия поменяла свою тактику в отношении Абхазии. Она выбрала вовлечение без признания, предполагающее реализацию различных программ, в том числе и медицинских. По мнению Лакоба, для того, чтобы у граждан республики не возникало необходимости ездить лечиться за пределы Абхазии и в первую очередь в Грузию, надо развивать свои медицинские структуры. Станислава Лакоба особенно настораживает то, что участники войны, орденоносцы, также иной раз ездят за помощью в Грузию. Когда они подписывают некоторые документы на грузинском языке и не оплачивают свое лечение, они получают помощь как граждане Грузии. Но бесплатный сыр, как говорится, бывает только в мышеловке, отметил секретарь Совбеза.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В самопровозглашенной республике Южная Осетия считают, что олимпийский триумф уроженцев республики Бесика Кудухова и Алана Хугаева наряду с другими успехами земляков в области культуры приближают к международному признанию самопровозглашенную республику гораздо больше, чем усилия политиков. Над темой работал Мурат Гукимухов.
Сыновья и дочери Южной Осетии демонстрируют успехи в области культуры и спорта. Победы борцов на Олимпийских играх в Лондоне или триумф оперной дивы Вероники Джоевой – все это золотой вклад в становление юго-осетинской государственности, считает депутат юго-осетинского парламента Мирас Хаврибова.
Признание можно достичь, и достигается оно не в одночасье, и не сразу политическое признание. Тому множество примеров мировой истории, конечно же. Наша республика должна заявлять о себе на всех возможных уровнях. Это принципиально. То есть не засыпать на ходу, мы должны всегда звучать.
По мнению тренера по вольной борьбе Джамбулата Тигеева, на Олимпиаде в Лондоне борцы из Абхазии и Южной Осетии почти затерялись в составе сборной России. Но Национальный олимпийский комитет Грузии, заявив официальный протест организаторам игр и требуя указать местом рождения борцов Грузию, а не Россию, тем самым подчеркнул, какие страны они представляют. А их победы подняли престиж не только России, но и непризнанной родины. Вообще, Джамбулат Тигеев считает, что Южная Осетия и Абхазия раньше добьются международного признания в спорте, чем в политике, говорит Джамбулат Тигеев.
Через спорт можно большего добиться, чем через Министерство иностранных дел. Потому что все спортсмены друг друга знают, у них очень теплые, хорошие отношения. Вот можно сказать через борьбу. Нет, допустим, такого спортсмена, который более-менее добился результатов. Через эти пути надо тоже идти и использовать эти возможности. Потому что у этих людей есть тоже в своей стране влияние, общение. Они общаются на уровне президентов и премьеров. То есть это тоже дополнительный рычаг. Как говорят, спорт – это посол мира. И я думаю, что в таком случае через спорт легче и больше добиться, чем с политической точки зрения. Но этим надо просто заниматься регулярно, стабильно, каждый день.
Мир потихонечку меняет отношение к государствам с ограниченной признанностью или к так называемым фантомным государствам. Все чаще звучат предложения не зацикливаться на принципах территориальной целостности государств и открыть пути к легитимности тем, кто этого действительно достоин. И здесь одной из форм самоутверждения де-факто государств становится демонстрация креативности их обществ. Успехи в спорте, достижения в области культуры обретают совершенно другое звучание, как аргумент в споре за право на самоопределение. Правда, неплохо бы к нему прибавить и другие характеристики креативного общества, например, приверженность принципам демократии или заботу о человеке. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
А мы продолжаем тему признания самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. В рубрике «Голоса с жителями Сухуми» общалась наш корреспондент Анаит Гагарян.
26 августа мы отметили 4-ю годовщину признания независимости Абхазии Российской Федерации. На ваш взгляд, что с тех пор изменилось у нас? В лучшую сторону, может быть, в худшую сторону?
Каждым днем лучше и лучше. Жизнь продолжается, цветет. Я думаю, что еще лучше будет. Для будущих перспектив, для наших детей, я думаю, что будет все нормально.
В вашей жизни что-то изменилось за эти годы?
В моей жизни что может измениться? Со стороны, когда смотришь, приятное ощущение о том, что после признания независимости жизнь совсем изменилась. И очень легко, и приятно, и со стороны Российской Федерации, и со стороны абхазской стороны люди приезжают, отдыхают более уверенно, приезжают. И мы рады то, что в самом деле, что уже не будет никакой войны. Мне 46 лет, Беслан Джинджия.
Новые дома строят, но что-то люди делают. Нет ужаса и войны, нет, что изменилось. Изменилось так, чтобы резко что-то изменилось, такого нет. Потому что есть и плохие стороны есть, и хорошие стороны есть. Мы надеемся, что в хорошую сторону еще изменения будут.
Что вы имели в виду под плохими?
Под плохими. У нас негативные явления в жизни. Молодежь не так себя ведут. Молодежь погибает, автокатастрофы и так далее. Вот это мне это мучает. Для нас это трагедия. Мы хотим, чтобы люди развивались, чтобы в каждом доме детей, чтобы много было. У нас должно развиваться сельское хозяйство. Ну что-то, какие-то дела делают, новые хозяйства создают, какие-то частные предприниматели что-то создают. Хотим, чтобы еще лучше было. Меня Симон зовут, Адлиба фамилия, 76 лет.
Изменилось в том, что город более красивее становится, тихо-тихо делает, обустраивает все. К улучшению идет все, понемножку только. Мы думаем, все наилучшее будет в дальнейшем, что еще другие страны нас признают. Думаю, все будет хорошо в дальнейшем также. В Бачуге Логуа, мне 27 лет.
Строятся дороги, строится свет. Ну, заводы у нас, что работает? Молочный завод, хлебозавод. С сельским хозяйством я бы немножко задумался бы, как надо делать, я не знаю. А надо поднимать. Если приезжаешь в этом году... Такой цунами отдыхающих. Я не знаю, что случилось. Значит, там плохо. В Геленджике или Крымск. Но вот когда приезжают, я по ним служу, как о нас судят. Говорят, да, есть, конечно, с сервисом немножко неважно, но люди такие добрые. Если приезжий говорит, что у нас здесь хорошо, это лучшая оценка, чем я скажу, мне хорошо. Работает для культуры Николай Константинович.
Анна Игнуварян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Сегодня глава Ингушетии Юнусбек Евкуров ответил на скандальное заявление чеченского лидера Рамзана Кадырова о том, что ингуши захватывают чеченские земли. В своем блоге он написал, что граница между двумя республиками является устоявшейся, и попытки любой стороны пересмотреть их приведет к конфликту. Активность Кадырова на ингушском направлении породила и в Ингушетии, и в Чечне множество слухов о готовящемся аншлюсе. Комментарий Магомета Тариева.
Территориальные претензии – это лишь малая часть марлезонского балета. Интерес Кадырова к Ингушетии имеет давние корни. Еще в апреле 2006 года председатель чеченского парламента Духлах Абдурахманов выступил с неожиданной инициативой объединения Чечни, Дагестана и Ингушетии в единый субъект. Пробный шар оказался не слишком удачным. Идея вызвала резкое неприятие у кандидатов на слияние с Чечней. В Москве, по всей вероятности, ее тоже не поддержали. В результате разговоры о возможном объединении затихли. Сегодня история повторяется. Однако очевидно, что на сей раз чеченский лидер пошел в лобовую атаку. Кадыров обвинил Евкурова в неспособности справиться с боевиками и предложил ингушскому народу помощь. А во вторник в Грозном была создана комиссия, которая займется проблемами территориального размежевания. Это уже похоже на объявление войны. Евкуров реагирует на удивление спокойно. Он, не критикуя Кадырова, напрямую просто пишет в своем блоге, что вопрос об административной границе давно решен и намекает, что педалирование этой проблемы чревато конфликтом. Что же лежит в основе столь внезапно разгоревшегося скандала? Желание Рамзана Кадырова расширить собственное владение кажется абсолютно логичным. Молодой, энергичный политик, доказавший свою эффективность, хотел бы иметь перспективы карьерного роста. Тем более роль, в которой он подвязался предыдущие годы, слегка обветшала и требует нового наполнения. Функция беспощадного жандарма, действующего за рамками каких бы то ни было законов, стремительно теряет актуальность. Чечня в целом усмирена, и теперь в идеале там следовало бы немного ослабить поводья, дать народу больше свободы, обуздать произвол местных силовиков, то есть попытаться приблизить Чечню к некому общероссийскому стандарту. Однако такая модернизация не под силу Кадырову по субъективным и объективным причинам. С одной стороны, он правит как умеет, с использованием дикого необузданного насилия, не допуская даже проблеска свободомыслия. С другой стороны, малейшая либерализация политического режима в Чечне может очень быстро привести к падению Кадырова, поскольку если недовольство его властью можно будет выражать открыто, то выяснится, что чеченского лидера поддерживает лишь незначительная часть населения, главным образом люди, зависимые от государства. Кадыров также не в состоянии сделать карьеру на федеральном уровне. Кому он нужен в Москве со своими привычками и взглядами провинциального диктатора? Конечно, ему могли бы подобрать какую-нибудь бессмысленную, но почетную должность. Однако самого Кадырова жизнь пенсионера-отставника явно не устраивает. Он рассчитывает вновь стать полезным Кремлю. И для этого ему нужно найти новые гнезда мятежа, с которыми он раньше так успешно справлялся. Именно это он и делает, указывая на слабость Евкурова в борьбе с вооруженным подпольем. Получив свое распоряжение Ингушетию, глава Чечни значительно упрочил бы свое положение. Во-первых, еще один республиканский бюджет ушел бы в серую неподконтрольную зону. Во-вторых, Кадыров получил бы ясный знак, что Кремль доверяет ему управление не только выделенным по нужде гетто, но и новыми территориями. Значит, его специфический талант управленца востребован. Однако на этом пути Кадырова ждут непреодолимые препятствия. Ингуши отнюдь не рвутся в объятия диктатора, поскольку не желают лишиться прав и свобод, которыми обладают сейчас. Кроме того, они опасаются, что в Объединенной Республике им уготовано положение в войнах второго сорта, поскольку в отношениях двух народов чеченцы давно настаивают на роли гегемона. Но даже и настроения местного населения делают мечту Кадырова неисполнимой. Кремль не доверит чеченскому лидеру ни клочка земли сопредельных территорий. Дело в том, что система управления, выстроенная Кадыровым, экстремальна. Ее применение сочли бы возможным для того, чтобы одержать победу в тяжелейшей войне, и ее легитимность строго ограничена пространством войны и длительностью войны. С последним обстоятельством, кстати, и связана нарастающая нервозность Кадырова. Отдать ему новые территории – это значит изгнать их из пространства худо-бедно действующего закона и перевести в состояние мятежных земель, усмиряемых дикими варварскими способами. Но в Ингушетии нет войны, и приносить ее туда на плечах Кадырова федеральному центру никакого резона нет. Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Считанные дни остаются до начала нового учебного года в Абхазии. Для родителей настала горячая пора. Перед ними стоит задача собрать детей в школу. Сколько это стоит в сегодняшнем Сухуми, разбирался Денис Кузьмин.
Собрать ребенка в школу, по признанию многих родителей, стало для них главной проблемой. Необходимый минимум школьного снаряжения, утверждают они, образует сумму, противоречащую доходам большинства населения нашей республики. Пенсионерка Любовь Крикотель помогает собирать внука в школу и признается, что даже коллективными усилиями это не так просто.
Проблемы очень большие, потому что все очень дорого стоит, а столько, сколько родители и бабушка пенсии получают, собственно, почти не хватает. Туфли, одни туфли, чтобы нормальные туфельки купить, они стоят не меньше 1500-2000. Одно обыкновенное сарафанчик девочки, допустим, в школу, 1700-1800-2000. Это очень много, это дорого, это очень больная тема для всех родителей.
У Александры Сергеевой две дочери, младшая из которых 1 сентября отправится в первый класс. Проблема та же – вопиющее противоречие доходов и расходов на учебный год. С учетом, конечно, того, что любой семейный бюджет не исчерпывается решением только этой проблемы.
У меня младшая дочка идет в первый класс. И вот сегодня мы прошлись по магазинам, и я поняла, что при тех доходах, которые у меня на сегодняшний день есть, для меня это стало большой проблемой, глобальной, потому что купить начинаю все от формы, туфли, портфель. И сейчас мы выяснили, что средняя сумма того, что надо положить в портфель, это 2500. Вот. И, в общем, все вместе получается больше 10000 вместе с формой. А если детей двое, то это становится просто какой-то неразрешимой задачей.
Рассказывает Александра. Пообщавшись с родителями и продавцами школьных товаров, мы выяснили, что расходы на канцелярские принадлежности не так уж велики, если, конечно, приобретать самый минимум. Примерно 2500, как нам посчитали в одном из магазинов Сухума. Вполне доступно. Грубое столкновение с реальностью ждет при закупке учебников и школьной формы. Говорит продавец школьных товаров Джульетта Татаркова.
Книг получается 5000 на 6000. Дорого. Это хорошо, если как-то передающие книги от ребенка к ребенку. Из класса в класс там можно еще. А вот чтобы одеть тоже где-то до 10000. Ну, и получается где-то 15-20. Кто-то хочет подешевле, кто-то подороже. Ну, до 20000 тратится.
Рассказывает продавец. Ситуация усугубляется тем, что в разных школах разные требования, как к учебникам, так и к форме, говорит Джульетта Татаркова.
Родители возьмут ребенку книгу, принесут в школу, учитель посмотрит, может сказать, книга эта нам не подходит, возврату это не подлежит, и потом родители носятся с этими учебниками. Также нет единой формы. В прошлом году было в клеточку. Теплая форма, дети задыхались.
Рассказывает Джульетта. Денис Кузьмин для «Эхо Кавказа», Сухум.
Ну а сейчас время для традиционной вторничной рубрики «Картинки с выставки». Ее подготовил мой коллега Александр Касаткин.
«Картинки с выставки». Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Наблюдатели назвали новый документальный фильм 2016 «Америка Обамы» консервативным эквивалентом знаменитой документальной картины Майкла Мура «Фаренгейт 9/11». Фильм собрал 6 миллионов долларов за первые два дня проката, став самым прибыльным из неигровых фильмов уикенда. Высказывается мнение, что фильм может превратиться в весомый политический документ. Рассказывает Евгений Аронов.
Попадание документальной ленты в десятку наиболее кассовых – это в США явление очень редкое. Успех фильма комментаторы объясняют отчасти накалом предвыборной президентской кампании, а отчасти необычным замыслом создателей – раскрыть идейную подоплеку решений Обамы. Фильм основан на книге Динеша Д'Сусса, иммигранта из Индии, видного общественного деятеля, ректора Кингс-колледжа в Нью-Йорке. По традиции, споры между консерваторами и либералами в США – это споры вокруг средств, а не целей, сказал автор в интервью Information Radio Network. Политики в нашей стране едины в своем желании сделать ее как можно более сильной и расходятся только в том, как этого лучше всего добиться. Обама, на мой взгляд, не такой. На него глубочайшее влияние оказали идеи его отца, кенийца, которого он фактически не знал. Это идеи африканского борца с колониализмом, который верит в то, что Запад и Америка в первую очередь стали богатыми, ограбив страны третьего мира, равно как и богатые в развитых странах разбогатели, эксплуатируя свой народ. Восстановление справедливости во всемирном масштабе требует репараций в пользу обездоленных и тотального изменения внешней и внутренней политики Соединенных Штатов. Справедливость должна восторжествовать, даже если Америка в результате этого станет слабее. Такова, как мне кажется, фундаментальная установка Обамы. Действие фильма помимо США происходит в Индонезии и Кении, где Д'Сусса интервьюирует людей, знавших отца президента, его мать, самого Обаму на разных этапах его жизни. Д'Сусса не испытывает личной неприязни к Обаме, а наоборот, считает его выдающимся и харизматичным политиком. Разногласия между ними сугубо идеологические. Целый раздел фильма посвящен тем, под чьим непосредственным воздействием, как считает Д'Сусса, сформировались взгляды Барака Обамы. Это чернокожий коммунист Франк Маршал Дэвис, участник радикального подполья Билл Эйерс, арабский социалист и антисионист Эдвард Саид, священник Джеремайя Райт, проповедующий теологию освобождения. Такой набор наставников не может не впечатлять. По мнению ряда критиков, слабость фильма Д'Сусса и заключается в том, что он отождествляет убеждения людей, с которыми одно время якобы был близок Обама, с его собственными взглядами. Тождество это ложное, что и было многократно доказано, утверждают эти критики. По их словам, 2016 – это как уже однажды виденный фильм ужасов. Он пугает только впечатлительную и легко внушаемую аудиторию и скучен всем остальным.
Рассказывал Евгений Аронов.
Картинки с выставки.
В чешском издательстве «Касабланка», специализирующемся на литературе о кино, вышла книга «Политическая камера. Фильм и сталинизм». Это сборник эссе ведущих европейских кинокритиков и историков, посвященных теме соцреализма, ставшего главным художественным методом в эпоху, когда Иосиф Сталин находился у власти в СССР. В книге анализируются обстоятельства создания и тематика фильмов, снятых в это время в Советском Союзе и социалистических странах, а также влияние соцреализма на киноискусство западных стран. Рассказывает Александра Вагнер.
«Политическая камера. Фильм и сталинизм» – третий том книжной серии об истории кино, издание которой началось в Чехии в прошлом году. За основу этой книги был взят сборник, составленный 7 лет назад профессором Парижского университета Кристианом Фейгельсоном, который был дополнен статьями о чешском опыте создания кинофильмов после прихода к власти коммунистической партии. В списке авторов этого сборника есть известные имена. Например, американский историк Питер Кеннес, латвийский и польские теоретики кинематографа Юрий Цивьян и Тадеуш Любельский. Сборник состоит из трех частей. Первая, названная «Советский опыт», рассказывает о судьбах видных режиссеров, работавших в 30-х и 40-х годах, то есть в сталинскую эпоху в Советском Союзе. Вторая часть книги «Образ Сталина. Десталинизация» – это рефлексия сталинизма в советском кино и в кинематографе других стран – во Франции, Италии, Польше, Соединенных Штатах. Третья часть «В свете и тени Сталина» посвящена Чехословакии и рассказывает о фильмах, снимавшихся во время нахождения у власти главы Коммунистической партии Чехословакии Клемента Готвальда. Беседу с редактором сборника «Политическая камера. Фильм и сталинизм» Петром Кополом мы начали с обсуждения судьбы двух разных, но при этом наиболее заметных советских режиссеров сталинской эпохи – Дзиги Вертове и Сергея Эйзенштейна. С рассказа об опыте их работы и начинается книга.
Экспериментальные фильмы Дзиги Вертова сначала принимали очень хорошо, но в 30-х годах с приходом в Союз кинематографа кино Бориса Шумяцкого, Вертову уже не давали возможность снимать на тех же условиях, что и до этого. Его обвинили в формализме. Для того, чтобы продолжить снимать, Вертову пришлось подчиниться директивам о ведущей роли соцреализма в советском искусстве, и любые его киноэксперименты с содержанием и формой прекратились. Отношения режиссера Сергея Эйзенштейна с режимом тоже не были ровными. Цензура запретила его фильм «Бежен лук», но последующие его работы были приняты с энтузиазмом. Снова подвергли критике лишь его последнюю серию из трех фильмов «Иван Грозный».
В книге говорится о влиянии соцреализма на кино других стран. Как это влияние проявлялось?
Соцреализм, я бы даже сказал, сталинская модель кинематографии, имел большое влияние на страны соцлагеря, особенно на кинорынок Чехословакии, Польши и ГДР. Его влияние распространялось и на Западную Европу, даже в США, где в 1943 году появился фильм «Mission to Moscow», снятый в то время довольно известным режиссером Майклом Кертисом, автором классической романтической кинодрамы «Касабланка». Это был невероятно просталинский пропагандистский фильм, в котором оправдываются политические процессы 30-х годов. В Чехословакии советские фильмы служили образцом, обязательным к подражанию. Режиссеры, конечно, старались отклониться от этого канона, когда это позволяло сделать политическая ситуация. По сравнению с Советским Союзом, чехословацких режиссеров практически не коснулись репрессии, поэтому после смерти Сталина и наступления оттепели здесь начали появляться более интересные с эстетической точки зрения фильмы «Новая волна». Но в конце 60-х эта вольница закончилась после критики, прозвучавшей на чехословацком Бланко-Быстрицком фестивале. Ряд кинолент были запрещены, показу некоторые фильмы пришлось полностью переделывать.
Редактор сборника «Политическая камера. Фильм и сталинизм» Петр Купол считает, что появление новой волны не было бы возможно, если бы не начавшаяся в Советском Союзе хрущевская оттепель. Александра Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
Картинки с выставки.
Рубрику «Картинки с выставки» подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Эхо Кавказа.
Христианский мир празднует сегодня Успение Пресвятой Богородицы. Этот день посвящен воспоминанию о смерти Божией Матери. В храмах всего мира в этот день сооружается своеобразный гроб из цветов, которому поклоняются верующие во время церковной службы. А священник рассказывает прихожанам предания об этом великом событии. Репортаж из Сухумского кафедрального собора подготовила Марианна Котова.
Успение Пресвятой Богородицы – один из 12 главных праздников Православной Церкви. Он посвящен воспоминанию о смерти Божией Матери. Перед днем Успения Святой Марии верующие соблюдают строгий двухнедельный пост, а затем исповедуются и причащаются в церкви. Храмы к празднику украшают цветами и сооружают своеобразный гроб, которому поклоняются прихожане во время церковной службы. А священник рассказывает им предание об этом великом событии, о том, какой описывают Матерь Божию апостолы в своей писаниях, говорит протоиерей Александр.
Лицо ее было не круглое, но и не сильно овало, что-то вроде среднего. Волосы ее были златовидные, зрачки ее были аки масляные, пальцы ее были продолговатые, нос у нее был прямой, а уста ее исполнены велеречия и сладости духовной.
Не все прихожане знакомы с христианским писанием и преданием. Многое они узнают прямо в церкви, на таких проповедях. Например, Валерий Нарыжный приехал в Сухум отдыхать из Белоруссии и только здесь подробно узнал о великом празднике Успения Богородицы. Рассказывает Валерий Нарыжный.
Дело в том, что не очень сильно, как говорится, такое, ну, верующий в Бог, как говорится, в душе. А по праздникам я не могу ориентироваться. Ну, как получается.
Из церковного предания известно, что Богородица после распятия Спасителя жила в Иерусалиме, в доме родителей Иоанна Богослова. Она ежедневно ходила на Голгофу и гробу Господню, где неустанно молилась. Однажды во время молитвы к Богородице явился ангел Гавриил и сообщил Деве Марии, что ее земные дни сочтены. Большинство исследователей сходятся во мнении, что Дева Мария прожила на земле 72 года и скончалась примерно в 57 году нашей эры. По словам отца Александра, вся жизнь Святой Марии – пример христианским женщинам. Она – эталон святости и мудрости, говорит протоиерей Александр.
Ее изображение в церкви почему выставляется? Чтобы мы видели ее образ и подражали ее жизни. Ведь вся ее жизнь была
это сплошной подвиг поста и молитвы. Это, во-первых, научает нас, братья и сестры, какая должна быть женщина христианка, какая должна быть женщина мать.
Многие прихожане бывают в Сухумском соборе каждый день. Некоторые приходят только во время больших праздников. А Вера Тетерева в свои 82 года направляется в собор, когда позволяет здоровье. Женщина уверена, что именно в церкви набирается сил. Говорит Вера Тетерева.
Большие праздники всегда здесь. Вроде Бог дает мне силы и также всей жизни. Много лет уже я живу.
Хотя Успение Богородицы – это день памяти о смерти Пресвятой Девы Марии, он считается праздничным, потому что, как говорит предание, через 3 дня после ее погребения к апостолам во время обеда явилась Богородица в окружении ангелов и сказала: «Радуйтесь, ибо я с вами и во все дни». С тех пор христиане всего мира в этот день благодарят Святую Деву Марию за покровительство присно и во веки веков. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.